Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, чтим великого во святых угодника Божьего, святителя Христова и чудотворца Николая. Поистине это имя является, наверное, одним из самых многолюбезных для сердца каждого православного человека. В русском же православии это имя, этот святой угодник Божий, каким-то особенным образом выразил свое живое присутствие. И, наверное, нет, без какого бы то ни было преувеличения, об этом мы нередко с вами говорили, нет такого города, где не было бы храма в честь святителя и чудотворца Николая. Вот я уже повторяюсь, прошу прощения за это, потому что из раза в раз, когда мы празднуем память этого святого угодника Божьего, я попытался посчитать, сколько в первопрестольной столице храмов святителя Николая. У меня получилось более 30 только храмов, не говоря уже о престолах, каких-то вот таких, так сказать, алтарях, которые тоже устроены, так сказать, вот в других храмах, как в нашем храме. Центральным является в честь иконы Божьей Матери Тихвинской, а один из алтарей, то есть, так сказать, как бы второстепенное имеющее значение, но тем не менее, наши благочестивые предки, они стремились увековечить память этого святого угодника Божьего тем, что они сооружали ему святые храмы, они водружали ему святые алтари. Я думаю, что без какого бы то ни было преувеличения, можно сказать о том, что нет дома, где живут верующие люди, чтобы там не было иконы святителя Николая. Вот такая особая любовь, особое проникновенное чувство к этому святому угоднику Божьему наполняет русское православное сердце. Ну, впрочем, конечно же, я буду далеко не справедлив, если буду ограничиваться только лишь пределами нашего национального такого отношения к этому великому угоднику Божьему. Не только христиане, но и православные, но и инославные, и даже иноверцы, и те, как мы с вами знаем, и тому подтверждением является неисчислимое количество примеров, чтут и прославляют этого великого угодника Божьего. Мы всегда задаемся вопросом, и сегодня мы, сегодняшний день не будет в этом смысле исключением. Мы вновь будем говорить и спрашивать себя, чем стяжал он эту удивительную любовь, удивительное почитание. Ведь действительно трудно себе представить, чтобы ту или иную личность, историческую личность, праздновали, прославляли, чествовали и величали в течение 1700 лет. Это действительно необыкновенное явление. Но, конечно же, нам известны имена людей, которые жили еще, быть может, еще в более глубоких веках. Но чтобы такое отношение, чтобы такое особое почитание, не нахожу ни одного из имен, чтобы можно было бы так прославлять и чествовать того или иного, пусть даже заслуженного и именитого человека. И мы сегодня с вами не единожды во время сегодняшнего богослужения воспевали тропарь этому святому угоднику Божьему, и первыми словами которого уже ответили на вопрос, который был задан, чем же он стяжал эту особую любовь людей, не только своих современников, но еще и прочих-прочих поколений, до сегодняшнего дня имеющих место свое особое любовью исполненное отношение к этому святому угоднику Божьему. Правила веры и образ кротости, воздержания учителю. Вот эти категории, эти качества, они прежде всего являются главенствующими в прославлении и чествовании этого великого угодника Божьего. Он был поистине правилом веры. С одной стороны, мы с вами видим в нем очень доброго угодника Божьего и всемилостивейшего такого старца, который спешит во едином часе многожды помочь всякому, кто обращается к нему. И вместе с тем мы видим наравне с этим качеством, качеством сердоболия, сострадания, милосердия, любви всепрощающей, видим очень такой, очень жесткий, бескомпромиссный взгляд этого святого угодника Божьего на то, когда попираются истины веры Христовой. Наверное, нет необходимости пересказывать о его участии на Первом Вселенском Соборе, ибо это всем известно и всем знакомо. Нет необходимости, быть может, говорить о каких-то других его добродетелях, которые выражены в его жизнеописании, которые, говорю это по собственному личному человеческому опыту, думаю, что опыт каждого из вас, всех тех, кто читал жизнеописание святителя и чудотворца Николая, не мог оставить равнодушным и безразличным. Вот то, каковым образом он свидетельствовал свое христоподражательное житие в своем земном пути, поистине его жизнь пленяет. Чудеса, которые он творил, которые он являл, они заставляют благоговейно трепетать и смиренно колени свои преклонять перед этим великим угодником Божиим. И вместе с тем, повторяю и хочу на это обратить ваше внимание, при всем том, насколько он милостив, щедр, человеколюбив и сострадателен, потому что не было ни одного человеческого нуждающего сердца, которое бы не обращалось к нему и оставалось бы неуслышанным и неутешенным. И вместе с тем, повторяю, он был отчасти иногда и грозен, и даже неумолим тогда, когда речь шла о истинном прославлении Господа. Арий богохульник начал своими нечестивыми устами хулить Христа и был попран этим святым угодником Божиим. Вот мне хотелось бы сегодня не столько о тех общеизвестных свидетельствах его жизнеописания сказать, сколько о более современных. Они тоже имеют относительную удаленность от нас, но вместе с тем они в сравнении с жизнеописанием святителя Николая, то есть с 4-м столетием после Рождества Христова, конечно, к нам гораздо ближе и более понятны. Рассказывает о том, как одна женщина, это из уст очевидца, все эти многочисленные, неисчислимые свидетельства. Я об этом тоже неустанно говорю, что нисколько не преувеличиваю, уверен, что уж если не все, то, по крайней мере, очень многие здесь присутствующих людей могут своим собственным, личным, жизненным опытом говорить о святителе Николае и о том, насколько он скоропослушен в своем дерзновенном предстательстве пред Богом за любые самые, казалось бы, ну вот какие-то ничтожные житейские дела. Мы говорим сейчас не о каких-то государственных масштабах, не о масштабах какого-то человеческого общества взятого, и которому поспешествовал бы святитель и чудотворец Николай, хотя таких примеров в истории тоже много и много. Мы говорим с вами о нас с вами, о наших житейских нуждах, о наших человеческих скорбях, в которых нуждаемся очень и очень часто. Так вот, одна бабушка, одна старушка рассказывала о том, как она во время Великой Отечественной войны, находясь в прифронтовой зоне, она вместе с прочими, мирскими, простыми жителями, штатскими людьми, они были эвакуированы. И вот, конечно же, это была суматоха. Канонада наступали немцы, они бомбили, они, так сказать, просто все уничтожали. Эта женщина рассказывала о том, что она вместе с прочими сельчанами была эвакуирована вот из этой, так сказать, вот уже, так сказать, завоевываемой территории фашистами. Она несла единственное сокровище, которое она взяла из своего дома. Это икону святителя Николая. Ничего другого она не взяла, потому что и не было возможностей, и не было способностей. Она просто несла эту икону. Какой-то комиссар, который руководил этой эвакуацией, он вдруг увидел эту старушку и говорит: «Чего ты там держишь, у тебя в тряпке завернутая?» Она говорит: «Икону святителя Николая». А он, будучи там комиссаром, коммунистом: «Ну-ка брось ее, выбрось». Так сказать, да. Она говорит: «Я ее не выброшу». «Я тебе говорю, выбрось эту икону». И тем не менее она говорит: «Нет, я ее не оставлю». Он вынимает наган и прямо ко лбу этой старушки, так сказать, вот, ну так, герой, конечно же, так сказать, да, молодец среди овец. Так вот, тебе говорю, немедленно выбрось эту икону. Она говорит, нет, я не выброшу. И вдруг происходит действительно просто необыкновенное. Разрывается снаряд, и ему сносит голову этому комиссару. Вот прямо здесь же, понимаете? Вот то есть, ну как угодно к этому можно относиться. И тем не менее, мы видим с вами то, что святитель Николай, когда речь идет о каком-то богохульстве, каком-то кощунстве, он грозный святой угодник Божий, рассказывает замечательную историю, которая произошла тоже, так сказать, в начале вот этого лихолетия большевистского, так сказать, после революции. Храмы были поруганы, они были закрыты, многие из них были разрушены и взорваны. Это все тоже мы прекрасно знаем и читаем об этом. Это действительно страшная, кровавая страница нашей истории, нашего многострадального Отечества. Так вот, православные люди, а их было в большинстве, в подавляющем большинстве в нашем народе, они, не имея возможности ходить в церковь, потому что храмов не было, они ходили на кладбище. Они просто у крестов молились, они там поминали своих усопших. Они просто, а раньше ведь действительно как-то вот как-то старались благоукрасить могилу, и даже до сегодняшнего дня на московских, в том числе, кладбищах даже видны такие, знаете, вот своего рода часовни. Вот раньше, до революции, это было очень распространено, такие были семейные склепы, и там устраивались какие-то иконы и так далее. И вот при Донском монастыре и сегодня есть остатки этого Донского кладбища, и вот оно известно, там даже есть такие очень известные личности похоронены. Так вот, люди приходили туда, на Донское, в том числе, кладбище, помолиться просто Господу, не имея возможности пойти в храм. И вот там, представляете, была такая очень почитаемая часовенка, где было из мозаики выложено изображение святителя Николая. Вот такое замечательное, чудесное, изумительное иконографическое изображение. Так вот, значит, красноармейцы, они упражнялись тоже, глумились, тем самым показывая свое такое бесшабашное безумие. Они стреляли в качестве мишеней, использовали эти священные изображения. И вот рассказывают о том, что там, на этом Донском кладбище, на глазах у многих людей один такой вот, так сказать, бравый красноармеец решил, так сказать, поупражняться, так сказать, в умении, значит, стрелять в лик святителя Николая. Он выстрелил из нагана в икону, мозаичную икону святителя Николая, и пуля, она ударилась о смальту, так сказать, вот мозаичную, да, она выбила ее и рикошетом ударила ему прямо в лоб. Он тут же упал от своей же собственной пули. Я не хочу вот какие-то такие примеры особенно, как на них как останавливать ваше внимание на том, что он грозный, он неумолимый. Нет, конечно же, как святитель Иоанн Златоуст говорит, что хуже, чем мы сами себе сделаем, нам никто не сделает. Это действительно, как в народе нашем говорят еще по-другому, что если Господь хочет наказать человека, то Он отнимает у него разум. И вот действительно эти безумные люди, которые восстали против Бога, которые восстали против Церкви Христовой, которые вооружились против святых угодников Божиих, они ведь потом сами же и страдали, и сами же, так сказать, вот действительно заканчивали жизнь очень и очень горько и плачевно. И вместе с тем святитель Николай, несмотря на то, что он был вот таковым и в то же время грозным угодником Божиим, он, однако же, всегда милостиво принимал кающегося грешника, любого, кто обращался с особым чувством покаяния, обращающегося к нему. Недавно я услышал такую историю, замечательную историю, она, мне кажется, очень-очень как бы актуальна, она очень важна, потому что вот все мы больны теми или иными какими-то страстями. Вот, и есть такое действительно общее, к сожалению, общеизвестное, прежде всего не теоретически, а опытом нашей собственной жизни, страсть гневливости, страсть раздражительности. Я думаю, что очень и очень многие из нас больны именно этим состоянием. И вот одна женщина рассказывала, молодая достаточно женщина, о том, что она у нее просто были приступы такой, вы знаете, вот такой ярости. Причем никто и ничто не способны были ее ограничить в ее вот в этом раздражении. У нее был маленький ребенок, девочка маленькая, и если приступ ярости ее как бы настигал, ну, я не знаю, все что угодно, девочка там, не знаю, там не так карандашики положила на стол, да, или там что-то неправильно что-то сделала, там ложку там, не знаю, там другой рукой взяла. Это вызывало такое бешенство у этой женщины, что она была ее просто готова избить, понимаете, вот эту маленькую крошку. Вот так, и она не способна была никак себя контролировать. Муж попадался на пути, вот, то есть там ему было места мало, как бы, да, в квартире. Кто угодно, родители пытались увещевать ее. Совершенно ничего не ограничивала, она просто безумно, как вот помните, вот Гадаринский бесноватый, да, вот который, так сказать, ну ничем его невозможно было остановить. Может быть, действительно какие-то утрированные примеры, но вместе с тем они очень знакомы, они очень узнаваемы. И если не в такой вот безумной, дикой степени, они как-то и мне кажется, многим из нас тоже очень понятны, по крайней мере, да, когда какие-то совершенно безотчетные какие-то приступы гнева, так сказать, они просто приводят в бешенство человека. И вот этой женщине посоветовали, она ходила в церковь, она молилась Богу, она ходила к священникам, как-то делилась своим, она сама рада этому не была, потому что говорит, что после этих приступов у меня обязательно появлялось вот такое неотвратимое желание либо с балкона сброситься, либо петлю на себя одеть, либо удариться об лицом в ванну так, чтобы вот просто размочить свою голову. То есть понимаете, к чему враг, дьявол ведет человека? Сначала он одолевает его страстью, любой страстью. В данном случае мы заговорили об этой страсти, о страсти гнева. Но это любая, какая угодно может быть страсть. Пьянство, блуд, воровство, осуждение, там, гордыня, все что угодно. А потом, когда дьявол добивается в человеке того, что он исполняет волю лукавого, вот тогда наступает отчаяние. И вот тогда человек готов все, что ему стыдно. Он глаза не может поднять, понимаете? То есть, вот почему Златоуст говорит, что дьявол не столько радуется нашим грехам, сколько отчаянию. Грех – это средство, благодаря которому он пытается достигнуть самой главной, основной цели – погубить окончательно человека. А потом человек действительно, потом приступы совести. Настолько, так сказать, такие бывают, так сказать, тяжелейшие, что человек не видит выхода другого. Ему стыдно, ему, и он не мыслит по-другому как-то себя, нежели, так сказать, как что-то с собой сделать. И вот та женщина, действительно, вот мучимая лукавым духом таким образом, наша вот современница, наша там, так сказать, да, вот в одном городе живем, в один храм ходим и так далее. Она говорит, вот дали мне, действительно, вот благодарю и совершенно вот, Господа бесконечно и угодника Божия святителя Николая, что посоветовали, читая акафист святителя Николая, читая, говорит, просто читать было невозможно, немыслимо. Вот все переворачивалось, чтобы только не читать. Ну, тоже очень знакомая история. Как тяжело себя подвигнуть на молитву. Каким трудом себя, так сказать, нужно заставить порой молиться, да? А тем более, если действительно если есть страсти, есть пороки, с которыми нужно бороться. А это действительно борьба не на жизнь, а на смерть. Это не преувеличение, это не шутки. Здесь речь идет о нашей жизни. И вот она взяла, говорит, я просто себя нудила, заставляла, просто за шкирку брала и читала акафист святителя Николая. Вы понимаете, говорит, вот Господь мне дал, исцелил, я почувствовала, что ушло это от меня. И говорит, даже такое удивительное сейчас есть такая особенность. Уже ребенок, уже, слава Богу, привык к тому, что я уже не гневаюсь. А если я вдруг, ребенок очень, детки, они очень чувствительные к реакции родителей там, на многое. Так вот, говорит, ребенок даже если почувствует в моих глазах, увидит какое-то, ну вот, что-то прежнее такое, так сказать, вскипающее. И я только лишь открою рот, что-нибудь такое вот привычное в прошлом, сказать, как тут же начинаю кашлять. Вот кашляю, просто физически не могу слова сказать, вы понимаете? Вот так вот Господь по молитвам святителя Николая избавил эту женщину от да. Ярости, от этих приступов гнева, злоб. Действительно, повторяю, что это очень и очень для каждого из нас понятно, потому что мы все этим больны в большей или в меньшей степени. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы видим с вами, коль близок нам этот великий угодник Божий, святитель Христов и чудотворец Николай. Он не только, повторяю, спасает народы и племена людские, он спасает каждого из нас. Не только в каких-то таких, вот, может быть, ну, я не знаю, ключевых жизненных ситуациях, когда вот решается, так сказать, когда ребром стоит вопрос жизни или смерти, а даже в таких, казалось бы, обыденных вещах, когда мы не можем победить той или иной страсти в своей жизни. Поэтому будем всегда Ему молиться. Будем верить и знать, что Его святые молитвы никогда не оставят никого, кто с верою, любовью, упованием к Нему обращается. Потому что Он поистине есть и правило веры, и образ кротости, и воздержание Учителю. И молимся Ему, чтобы Он всем этим добродетелям, приводящим душу человеческую ко спасению нас с вами научил, чтобы мы, благодаря Его святым и богоприятным молитвам, стяжали и правила веры, и образ кротости, и воздержание в своей жизни. Аминь.